говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. На юге Ливана продолжаются тяжелые бои. Международная федерация футбола наказала Изидана и Матерацци. Президент Украины встретился с кандидатом в премьеры Виктором Януковичем. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хизбалла» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры «Хизбалла». Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал к немедленному прекращению огня. По его данным, в Ливане за 8 дней конфликта погибли свыше 300 человек и до 500 000 бежали из районов, по которым наносят удары израильская авиация. Европейский Союз призывает положить конец военным действиям в Ливане и предлагает экстренную помощь мирному населению этой страны, говорит Матти Ванханен, премьер-министр Финляндии, который ныне председательствует в ЕС.
Европейский Союз готов помочь. Возможно, понадобится сильное международное присутствие в Южном Ливане, с согласия Совета Безопасности ООН. Сначала, однако, стороны конфликта должны обязаться заключить перемирие.
Сказал Матти Ванханен. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил.
Европейская комиссия на этой начальной стадии выделит 10 миллионов евро на самые экстренные нужды населения Ливана. Мы анализируем ситуацию и выражаем солидарность простым людям, на долю которых из-за этого ужасного конфликта выпали такие страдания.
Сказал глава Еврокомиссии. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф в 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Оба игрока признали, что слова Матерацци были оскорбительными, но не содержали российских выпадов. По решению Федерации запрет на участие в 3 матчах для Зидана, закончившего карьеру в футболе, будет заменен на 3 дня работы в ФИФА. Футболист согласился на общественную работу с детьми.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился сегодня с лидером партии регионов Виктором Януковичем, которое новое парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра. После встречи Янукович заявил.
Наша разговор, вона зводилась до загальних питань. Тобто ми...
Наш разговор сводился к общим темам. Мы выслушали друг друга по многим вопросам, наше мнение совпало. А дальше должны быть совместные действия. Первый шаг, который сегодня сделал президент, и последующие шаги, считаю, будут способствовать стабилизации ситуации.
Дальше кроки, вони будуть сприяти стабілізації ситуації.
Сказал Виктор Янукович. Блок Юлии Тимошенко категорически против назначения Януковича главой кабинета.
Угроза Украине как независимой суверенной стране достигла высочайшего уровня. Я думаю, что под национальным флагом должны объединиться те, кто понимает ход событий, понимает, что премьер-министр Янукович и коммунистически уголовное большинство в парламенте не путь для Украины.
Сегодня фракция Юлии Тимошенко в полном составе покинула Верховную Раду. Президент может распустить парламент, если новый кабинет министров не будет сформирован до 25 июля. На севере Ирака, в небольшом селении недалеко от Тикрита, взорвалась заминированная машина. По меньшей мере 4 человека погибли и около 10 получили ранения. В Багдаде сегодня в результате взрывов заминированных машин погибли не менее 5 человек, более 20 ранены. Иракское правительство заявило, что по всей стране за последние 5 месяцев свыше 160 тысяч человек бежали из своих домов, спасаясь от насилия. Власти предупредили об опасном росте числа беженцев. Только за июнь эта цифра выросла на 32 тысячи. В Баку начался судебный процесс по делу группы бывших офицеров МВД Азербайджана, обвиняемых в серии убийств и похищений людей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таираглу.
Процесс по делу преступной группы бывшего полковника МВД Азербайджана Гаджи Мамедова считается самым громким делом последних десятилетий. На скамье подсудимых 27 человек, многие из которых являлись старшими офицерами полиции. Среди них бывший начальник управления уголовного розыска МВД Закир Насиров и другие высокопоставленные сотрудники полиции. Руководитель группы Гаджи Мамедов в годы совершения преступлений был старшим оперуполномоченным МВД Азербайджана. Подсудимые обвиняются в создании организованной преступной группы, совершившей серию громких убийств, среди которых убийство главного криминалиста страны Равшана Алиева и других известных людей. Они также обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов. Члены группы были арестованы в марте прошлого года в результате спецоперации, проведенной Министерством национальной безопасности Азербайджана, в ходе которой была освобождена похищенная ими супруга председателя правления Международного банка Азербайджана. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил сегодня Высший совет национальной безопасности страны. Тегеран предупреждает ООН не вступать на путь конфронтации. Ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы Иран обещает дать к 22 августа. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Еще раз об итогах саммита «Большой восьмерки». Новые бои и бомбежки в Ливане. Памятник врачу, который был прототипом доктора Айболита. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Экспертное сообщество в разных странах мира продолжает изучать итоги саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В России либеральные политологи указывают на неудачи встречи на высшем уровне, участники которой не сумели решить ни одной проблемы, а аналитики, которые предпочитают оставаться в тени Кремля, говорят о крупном успехе российской внешней политики. Обращают внимание и на другое обстоятельство. Петербургский саммит можно считать переходным для всей системы международных отношений, переходным от системы доминирования США на мировой арене к формированию многополюсной системы политических связей. С мнением некоторых российских политологов вас познакомит корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Директор ПИР-центра и содиректор программы по европейской безопасности Женевского центра политики безопасности Владимир Орлов заявил, что, по его мнению, саммит «Большой восьмерки» под председательством России прошел как нельзя более удачно.
Не случилось никаких негативных моментов, не было и никаких нападок на Россию, наездов, если хотите, в ходе самого саммита. Россия может считать себя полноправным участником восьмерки, который имеет право рассчитывать на взаимность в отношениях. Документы, которые в основном готовила или инициировала, как минимум, Российская Федерация, все были приняты. В результате Россия получила те документы, которые она хотела получить, прежде всего, по глобальной энергетической безопасности.
Мнение Владимира Орлова разделяет Сергей Рогов из Института США и Канады. Он напомнил, что впервые Россия или СССР приняла участие в саммите тогда еще «Большой семерки» 15 лет назад. Тогда, образно выразился эксперт, Россия пришла на встречу со своей табуреткой, обсуждала вопросы ее касающиеся и вместе с табуреткой саммит покинула. Сегодня же Россия полноправно занимает место в кресле председателя «Большой восьмерки».
Вот это событие продемонстрировало, что наша страна вернулась в список великих держав, и это всерьез и надолго. На нынешнем саммите было совершенно четко видно, что Буш вовсе не диктовал, он не являлся примадонной. Это, несомненно, новый момент.
Вполне вероятно, говорит эксперт, что в недалеком будущем возникнут новые правила игры и произойдет расширение «Большой восьмерки» до 15, а то и 20 стран.
Кончился определенный период мировой политики, который можно условно назвать назвать, переходный период после холодной войны. Либо возникнет какая-то новая структура организации мира. Ясно, что основу этой структуры не может составлять однополярная стратегия США. Крах американской стратегии однополярного мира не приведет к хаосу, когда каждый играет сам за себя, игра идет без правил. Существует реальная возможность вот формирования каких-то новых правил игры.
Особое внимание экспертов привлекла тема российско-американских отношений. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Алексей Пушков поясняет.
Вот эта линия, которую мы видели, кстати, на этом саммите, это вот встречи с лидерами оппозиционных организаций, вот два замгоссекретаря, присланные на форум, явно антипутинские, антикремлевские. Эта линия сохранится, тут тоже не надо ожидать изменений.
Директор Института США и Канады Сергей Рогов подчеркнул, что следующие два года в российско-американских отношениях будут наиболее непростыми за последнее время.
В американской политической элите сегодня сформировался двухпартийный негативный консенсус в отношении России. Никаких свидетельств спада вот этой антироссийской кампании, которая начала набирать обороты, нет. Это означает, что нас ждет ближайшие два года довольно опасный период в российско-американских отношениях.
Таковы некоторые итоги саммита лидеров Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, по мнению российских экспертов. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим тему. В Великобритании итоги саммита обсуждают и в свете состоявшейся в последний день форума встречи супруги премьер-министра Тони Блэра Шерри Блэр с представителями российских неправительственных организаций. В Великобритании в адрес премьерской четы посыпались обвинения в некорректном поведении и грубой дипломатическом просчете. Напомню, Шерри Блэр практикующий адвокат. Она возглавляет частную адвокатскую фирму Matrix Chambers и специализируется на проблемах прав человека и социальных конфликтах. Корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Галицына попросила прокомментировать ситуацию дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньена.
Господин Биньен, насколько оправдана, на ваш взгляд, раздающаяся в Британии критика в адрес Шерри Блэр?
Думаю, что эта критика абсолютно оправдана. На мой взгляд, это очень странное поведение для супруги премьер-министра. Она встречается с представителями организаций, которые рассматриваются правительством, принимающей страны, как оппозиционные, в то время как ее супруг ведет переговоры с главой этого государства. Мне представляется, что выбранное для этой встречи время и само это решение абсолютно ошибочное.
Знал ли Тони Блэр о намерении супруги встретиться с представителями российских неправительственных организаций?
Если он не знал об этом, то обязан был знать. Представляется неприемлемым для премьер-министра вести нормальные переговоры в тот момент, как его супруга во время пребывания в России преследует совершенно противоположные цели. Если же Блэр был осведомлен об этом и поддержал жену в ее намерениях, то это было явно необдуманным решением. Вряд ли он мог при этом предполагать, что поступок жены облегчит его диалог с русскими. И, конечно, все это должно было казаться русским оскорбительным. Этот инцидент вполне можно сравнить с ситуацией, чреватой не меньшим раздражением, как если бы во время посещения Британии супруга президента Путина начала бы оказывать поддержку движению, выступающему против войны в Ираке.
Насколько поведение Шерри Блэр вписывается в британскую дипломатическую практику?
На всех саммитах существует специальная программа для жен встречающихся глав правительств и государств. Это своего рода светская программа с некоторыми дипломатическими элементами. Обычно каждый политик обсуждает свои проблемы с женой или мужем. Это абсолютно нормальная практика. Как и любая супружеская пара, они обсуждают мнение друг друга, это оказывает влияние на их поступки. Что не принято и что выглядит крайне необычным, так это ситуация, когда люди, не являющиеся официальными представителями государства и не вовлеченные в переговоры, начинают делать политические заявления или предпринимать политические действия во время пребывания в чужой стране, что, собственно, и сделала миссис Блэр.
А не могло ли быть так, что таким образом Шерри Блэр с согласия мужа косвенным образом продемонстрировала недовольство британского премьер-министра положением с правами человека в России и политикой Путина в отношении неправительственных организаций?
Она вполне могла осознавать, что Тони Блэр не одобряет внутреннюю политику России и полагает, что Владимир Путин ведет страну по не вполне демократическому пути. Однако то, что она сделала, нельзя назвать дозволенным способом демонстрации неодобрения его политики. Это дело самого Тони Блэра сообщить свое мнение об этом непосредственно господину Путину во время переговоров. Нельзя просить жену устраивать неофициальную демонстрацию по этому поводу в момент, когда она является гостьей этой страны.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хезболла в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, заявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивякова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода» слушаете программу «Время и мир», которую ведет мой коллега Ефим Фиштейн. Одна из главных и любопытных тем – Россия готова открыть свой страховой рынок для иностранных компаний. Это и множество других интересных тем в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем, естественно, с главной международной темы. Ближний Восток и как ситуация в Ливане вокруг него сказывается на международных отношениях.
Кирилл, газета «Вашингтон-Пост» сегодня обращает внимание на рост трений между Соединенными Штатами и их союзниками в связи с тем, что США поддерживают военную кампанию Израиля по подавлению деятельности группировки Хезболлах, в то время как раздаются призывы прекратить огонь, чтобы остановить разрастающийся гуманитарный кризис. Газета указывает, что евросоюзников особенно тревожит непропорционально высокий уровень жертв среди мирных ливанцев. Они также озабочены тем, что позиция США усилит напряжение между исламским миром и Западом, провоцируя боевиков, подыгрывая бен-ладеновской риторики и создавая новые проблемы для возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в Ираке. Газета приводит слова главы администрации Генсека ООН о том, что на Ближнем Востоке сейчас господствует представление о возможности решить политические проблемы региона военными средствами, в то время как самое тяжкое бремя конфликта несправедливо возложено на мирное население. Франция призвала Совбез ООН принять резолюцию с требованием прекратить военные действия и применить политические меры, а также предлагает создать гуманитарные коридоры в Ливане. В четверг вечером ожидается прибытие в ООН госсекретаря США Кондолизы Райс для переговоров о кризисе. Пока не объявлено о точном времени и целях ее предполагаемой миссии на Ближний Восток. Однако в целом Соединенные Штаты устраивают удары Израиля по Хезболлаху, ибо это поможет не только снять угрозу со стороны этого движения, но и ослабить другие экстремистские движения и радикальные режимы в ближневосточном регионе. Один из неназванных представителей Европы считает, что арабский и персидский мир определенно переступит черту, если убедиться в том, что США действуют заодно с Израилем, пишет сегодняшний «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Давайте от международных к американским темам перейдем.
Сегодня бостонская газета Christian Science Monitor пишет о том, что впервые за 5.5 лет своего президентства Джордж Буш применил свое право вето. Он сделал это в отношении законопроекта о продолжении федерального финансирования исследований стволовых клеток человеческих эмбрионов. Ожидается, что попытки Конгресса преодолеть это вето не более чем 2/3 голосов конгрессменов потерпят провал. более, простите, чем 2/3 голосов конгрессменов, потерпит провал. Все эксперты сходятся в том, что вето президента является рискованным, но неизбежным шагом. После того, как на заре своего президентства Джордж Буш-младший одобрил государственное финансирование вышеупомянутых исследований, он оставался непреклонным в том, что на них больше не следует тратить федеральные деньги. Как отмечает пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, президент считает уничтожение человеческих эмбрионов убийством. Подход Буша к данной проблеме имеет критически важное значение для его поддержки со стороны консервативных евангелистов и католиков в условиях, когда его рейтинг сегодня столь низок, указывает газета. С другой стороны, вето Буша может помочь республиканцам одержать победу на ноябрьских выборах в Конгресс. Однако не все республиканцы стараются шагать нога в ногу с президентом. По мнению экспертов, Белый дом осознает, что президентское вето представляет определенный риск для Буша. Политолог Ларри Сабата указывает, что у Буша огромные проблемы с перерасходом бюджетных средств. Возможно, говорит он, Буш думает, что его имя останется в истории в связи только с Ираком, но его вето отражает также и бюджетную катастрофу, которую он оставит после себя, пишет бостонская газета Christian Science Monitor. Кирилл.
Довольно апокалиптические выражения. Давайте закончим наш обзор неполитическими темами. Что интересного вы сегодня нашли в газетах?
На грани мрачного и забавного, Кирилл. Сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что в последние годы в Соединенных Штатах крепнет тенденция экстравагантного проведения похорон. Газета приводит в пример ряд знаменитостей, пожелавших, чтобы на их похоронах играл марширующий оркестр, вживую исполнялся реквием Моцарта, или чтобы официанты разносили на серебряных подносах зефир в шоколаде. Представители послевоенного поколения, пишет «Нью-Йорк Таймс», распоряжаясь похоронами родителей или своими собственными похоронами, демонстрируют все меньшую приверженность к церкви, традициям и органной музыке. Взамен они требуют от распорядителей похоронных церемоний выступать в роли организаторов вечеринок, а иногда и действительно приглашают самих массовиков, затейников. Так они могут заказать памятную церемонию на поле в игре, для игры в гольф, или же просить, чтобы, например, кто-то проехал на мотоцикле Harley Davidson по любимой его дороге и развеял там из урны его прах. Вот об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Ну, Алан, вы знаете, ничего удивительного нет. Относительно недавно умер писатель Хантер Томпсон, который завещал, чтобы его прахом выстрелили из огромной пушки в небо. А веселые похороны – это традиция Нового Орлеана. Она была, мне кажется, всегда, ну, по крайней мере, последние 100 с лишним лет. Нет ничего нового. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая международная тема, самая острая в последние дни. Речь, конечно, пойдет о ближневосточном кризисе. Минувшей ночью израильская авиация нанесла новые удары по целям на территории Ливана, а утром подразделения армии Израиля вступили в бой с отрядами группировки «Хезболлах». Сводка последних событий в репортаже Равшана Гусейнова.
С утра несколько ракет, выпущенных из Южного Ливана боевиками «Хезболлаха», упали в северных городах Израиля, в том числе Кармиэль и Твери, не причинив никому вреда. Жителей Хайфы также разбудила сирена воздушной тревоги, однако, к счастью, сигнал оказался ложным. Накануне в Назарете в результате попадания ракеты погибли двое детей, братья 3 и 7 лет из семьи арабов-христиан. На северной границе Израиля продолжаются ракетно-артиллерийские дуэли, в то время как израильские десантники стараются выбить ливанских боевиков из укрепленных пунктов вблизи границы. Утром там ракетой был подбит израильский танк, ранения средней тяжести получили 2 солдата. В Южном Ливане в перестрелке был ранен в голову израильский десантник. ВВС продолжают наносить удары по объектам в Ливане, в том числе и в столице страны Бейруте. Накануне ливанский телеканал «Аль-Манар», который контролируется «Хезболлах», сообщил, что, несмотря на утверждение израильской стороны, что в среду им удалось разбомбить бункер руководства организации, на самом деле никто из ее лидеров или членов не пострадал. В воздухе витают слухи о подготовке к масштабной наземной операции на ливанской территории. По сообщениям, из Газы к северной границе подтянуты 3 батальона пехоты регулярной армии, а их место заняли силы резервистов. «Мы никогда не позволим террористам Хезболлах вернуться в Южный Ливан и угрожать границам государства Израиль», заявил министр обороны Амир Перец.
Найти решение проблемы – обязанность каждого ответственного политика. Когда проблема причиняет страдания столь многим людям, эти обязанности еще больше возрастают, заявил в Иерусалиме глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Глава правительства Эхуд Ольмерт сообщил Солане, что Израиль будет вести военные действия до тех пор, пока не достигнет своих целей. Между тем, начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал Дан Халуц выступил с заявлением об опасности затяжной войны в Ливане. По словам генерала, мировое сообщество пока не сильно давит на Израиль в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения, но со временем давление неизбежно усилится, на что, видимо, и надеется руководство Хизбуллах. Накануне Ливан объявил, что в результате израильских атак в стране погибло более 300 человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» вновь продолжит тема итогов прошедшего в Петербурге саммита «Большой восьмерки». Поговорим сейчас не о самом саммите, а о так называемом антисаммите, который организовывали антиглобалисты, леваки и анархисты. Многие из них, впрочем, оказались на время его проведения в изоляторах временного содержания Петербурга. Украинский журналист Максим Буткевич, который должен был принять участие в программе «Время свободы» из Петербурга в понедельник, 17 июля, рассказать о деятельности группы «Линк», что расшифровывается как «Либертарный информационный новостной коллектив», смог дать интервью только сейчас, через трое суток, после выхода из-под ареста. С Максимом Буткевичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Максим, какова была, на ваш взгляд, атмосфера, в которой проходили акции протеста против политики «Большой восьмерки» в Петербурге, и за что вы оказались в изоляторе временного содержания?
Атмосфера, в которой проходили здесь протесты, очень сильно отличалась от атмосферы Шотландии. Я имею в виду саммит «Большой восьмерки» в шотландском Глен-Иглс. Я там был, поэтому я могу сравнивать. И от многих подобных мест. Если все-таки в других местах был разрешен протест в различных формах, в зависимости от места проведения, от очень умеренных до, в общем, достаточно радикальных, но контролируемых государственными структурами хотя бы в малейшей степени, то здесь, по ощущениям, возможности протеста не было вообще. В результате мы получаем несанкционированные акции. Одна из подобных акций прошла 16 июля. Группы активистов из различных стран вышли перед гостиницей «Рэдисон» на Невском проспекте с транспарантами и с листовками и немедленно были задержаны сотрудниками милиции и ОМОНа. Я видел начало акции, находясь на тротуаре на противоположной стороне от гостиницы «Рэдисон». У меня был с собой фотоаппарат. Со мной были несколько журналистов из обычных масс-медиа, в частности, из Associated Press. И мы втроем поступили совершенно одинаково, естественно. Мы достали наши камеры и бросились снимать. Успел сделать, по-моему, кадра два, не дойдя, собственно, до места проведения самой акции, да и не стремясь. После чего, сопровождаемый криком «У него камера, он фотографирует», последовал такой, ну не захват, но ухват за шею и заламывание левой руки. Это был сотрудник милиции на попытку спросить, а в чем, собственно, дело. Я не буду цитировать, что он мне ответил, но, передавая общий смысл, он мне сказал, что в скорости я узнаю, кто я такой и что со мной сделают. Поскольку в данном случае я действовал как журналист, у меня при себе была пресс-карта, выданная Международной Федерацией Журналистов, то я просто надеялся, что это недоразумение, поскольку в акции я участия не принимал. По наивности думал, что после доставления в отделение все закончится. Но закончилось все намного позже, вечером того дня, в суде, где судья после представления нами, мной и моим защитникам, свидетельств о том, что я не сопротивлялся сотруднику милиции, проигнорировав показания свидетеля с моей стороны и еще множество всяческих мелких деталей, которые я опущу, судья присудил мне трое суток административного ареста. В группе из 13 человек, в которой находился я после суда, граждане ближнего зарубежья преимущественно, мы сравнили наши сроки и пришли к неожиданному выводу. Те, кто пытался более активно защищаться юридически, те получили по трое суток. Те, кто не пытался или вел себя спокойнее, не требовал свидетелей, те получили по двое.
Кроме того, вы получили предписание покинуть пределы России в течение 3 дней?
Да, это было очередным сюрпризом для нас уже после суда, когда нас отвезли перед изолятором в 27-е отделение милиции. Поздно ночью нас разбудили по одному, и в совершенно измотанном состоянии будучи, я был ознакомлен с решением, если я не ошибаюсь, Федеральной миграционной службы о том, что срок моего пребывания на территории Российской Федерации сокращен до 3 суток. 3 суток истекали сразу после момента освобождения из тюрьмы. Но нам объясняли одновременно, что это не является депортацией. Если мы не подчинимся этому решению, тогда будет и административное наказание еще одно, и депортация. И вот тогда мы не сможем въехать на территорию Российской Федерации на протяжении 5 лет.
А как с вами обращались в изоляторе временного содержания?
По сравнению с опытом предыдущих суток, когда, в общем, и приходилось и на полу спать, и просыпаться от холода, и общаться с 5 ОМОНовцами, которые везли нас из отделения милиции в суд, при этом совершенно не сдерживая свои ни руки, ни ноги, ни язык, при мне били ребят, оскорбляли в матерной форме, если это были граждане других государств из ближнего зарубежья, для нападок выбиралась именно национальная принадлежность. После этого всего опыта, в общем-то, изолятор оказался достаточно спокойным местом.
После саммита российские власти заявили об успешном провале планов антиглобалистов. По вашему мнению, это победа российской власти?
Ну, это победа российской власти. Победа ли это для россиян? Не мне судить. Но в любом случае это не победа для таких вещей, как концепции каких-то основных гражданских прав и свобод.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с украинским журналистом Максимом Буткевичем.
С Максимом Буткевичем беседовал корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве слушаете очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем в Москве вспоминают знаменитого андеграундного поэта Леонида Губанова. Ему исполнилось бы 60 лет в 9 вечера по Москве, не пропустите. Сейчас же в Москве 18:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий, очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Дании. Ну, а пока сводка новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры Хизбаллах. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию отправлено несколько самолетов МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Россия, возможно, согласится на введение санкций против Ирана, если он так и не даст конструктивного ответа на международные предложения по урегулированию кризиса, заявил Сергей Лавров. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Антикризисная коалиция в составе партии регионов коммунистов и социалистов предлагает кандидатуру Януковича на пост главы кабинета против блок Юлии Тимошенко. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. По словам Кучерена, от него требуют отказаться от разбирательств в Южном Бутове, жители которого протестуют против принудительного выселения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 июля 81 года. Программа «Писатели у микрофона». Сергей Довлатов. О выступлениях советских руководителей.
Когда-то Петр Великий разработал замечательный указ. Указ этот предписывал чиновникам и царедворцам высказываться самостоятельно. Указ гласил: «Запрещается читать по написанному, дабы глупость каждого любому была видна». Царя интересовала точка зрения вельможи, собственная оценка государственных проблем. С тех пор многое изменилось. Руководители партии и государственные деятели не утруждают себя оригинальной точкой зрения. Руководителям заведомо известны ответы на самые животрепещущие вопросы. И если нужно высказаться, к их услугам штат безотказных референтов. Есть старая поговорка: «Каков поп, таков и приход». Партийные лидеры местного значения усиленно копируют верхушку. В Таллине у меня был знакомый инструктор ЦК по фамилии Беляев. Я очень любил слушать его выступления. Естественно, он читал по бумажке, составленной референтом. Но как он это делал? С каким невероятным рвением? Беляев оглашал даже знаки препинания. Читал он так: «Советский народ, руководимый Ленинским центральным комитетом, уверенно шагает в будущее, точка». В этом смысле показательна одна история. Произошла она в 40-е годы. Моя покойная тетка была тогда главным редактором крупного издательства. Среди авторов этого издательства был выдающийся писатель Зощенко. Положение Зощенко было угрожающим. Уже прозвучал доклад мракобеса Жданова, уже нарекли писателя хулиганом и выкормышем буржуазии. Зощенко ждал ареста. Однажды позвонил моей тетке, с которой был дружен. Попросил о встрече. Тетка и ее муж отправились к Зощенко ночью. Ведь общаться с писателем было небезопасно. Наконец Зощенко сказал: «Меня измучила неизвестность. Я решил написать письмо Сталину. Объяснить ему ситуацию. Помогите мне». «Что я должна сделать?» – удивилась тетка. «Напишите это письмо», – взмолился Зощенко. «Или хотя бы составьте тезисы. Вы член партии, опытный редактор, а я беспартийный писатель. Я не знаю соответствующих выражений, не знаю, как писать Сталину, не знаю, как обращаться. Ведь существует особая терминология, мне не справиться». К утру тетка и ее муж написали это письмо. Сталин, разумеется, не ответил. История весьма показательная. Выдающийся литератор, бесподобный стилист, затруднялся написать официальное письмо, капитулировал перед невыполнимой творческой задачей. Он мог воссоздать любую стилистическую фактуру, однако не сумел воссоздать пустоту. Для этого был нужен особый талант. Талант демагога и приспособленца.
В программе «Писатели у микрофона» Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 20 июля 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания McAfee опубликовала отчет «Глобальные угрозы 2006». В отчете компания обратила особое внимание на методы разработки вредоносных программ, которые используют злоумышленники. О том, как меняются методы разработки вредоносных программ, рассказывает Владимир Губайловский.
Разработка вредоносного кода сегодня часто напоминает методы, которые используют сторонники движения открытых исходных кодов. Представитель McAfee Грег Дэй заметил: «Можно сказать, что методология открытых кодов и групповая разработка позволяет злоумышленникам организовывать высокоэффективные атаки. Вредоносная программа разрабатывается без спешки, с участием большого числа программистов».
Новости коротко. Компания Sony Electronics выпустила пишущий привод, способный работать с дисками Blu-ray. Привод работает с Blu-ray дисками однократной многократной записи. На диске Blu-ray может быть записано 25 или 50 гигабайт информации. Для записи 25 гигабайт требуется 50 минут. Привод также работает с традиционными CD и DVD. Стоимость привода Blu-ray производства компании Sony Electronics составляет $750. Согласно квартальному финансовому отчету, чистая прибыль компании Yahoo за второй квартал 2006 года снизилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $164 миллиона. Доход компании по итогам второго квартала увеличился на 26% и составил $1,5 миллиарда. На сегодняшний день Yahoo остается самым популярным сетевым ресурсом. Сайты Yahoo ежемесячно посещает около 400 миллионов пользователей. Как сообщает CNews, американская компания Northrop Grumman объявила об успешном тестировании системы лазерной противовоздушной обороны. Новая система ПВО получила название Skyguard – «Небесная стража». Как утверждают создатели, несколько таких систем могут защитить целый город. Основой системы Skyguard является тактический высокоэнергетический химический лазер на фториде дейтерия. Во время испытаний система Skyguard поразила несколько ракет малой и средней дальности.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит весьма острая сейчас для жителей Европы тема. Жара на значительной части континента не слабеет. Даже в Великобритании температура воздуха выше 36 градусов. Около 10 человек на континенте уже стали жертвой этой погоды. О ситуации в Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
Сегодня на востоке Германии 39 градусов тепла, но и самая низкая температура превышает 30 градусов. Участились лесные и полевые пожары. Жара сопровождается и сильными грозами. Она сжигает пшеницу и кукурузу и ухудшает прогнозы на урожай. В восточных землях потери могут достичь, по оценкам экспертов, от 40 до 50%. Председатель Крестьянского союза Герхард Зонлейтер, его фамилия по иронии судьбы означает «управляющий солнцем», говорит, что для отдельных фермеров нынешняя жара приведет к полной потере урожая, а в целом по стране к нехватке кормов для скота зимой. Он считает, что правительство должно добиться признания в Брюсселе особой ситуации в Германии и получить помощь от Евросоюза. Могут вырасти, по его мнению, и цены на зерновые. Но это, так сказать, все впереди. А сегодня врачи рекомендуют побольше пить, есть легкую пищу, воздерживаться от алкоголя и мышечных нагрузок и чаще становиться под прохладный душ. С подлажающейся жарой связана другая серьезная проблема – озон. Предельно допустимая концентрация озона – 180 микрограмм на кубический метр воздуха – во многих точках Германии превышена, что грозит больным, пожилым людям и детям проблемами со здоровьем. Дома для престарелых, знакомые с такими периодами, держат персонал в состоянии повышенной готовности. Вот мнение врача. В этот период часты жалобы на жжение в глазах, но главное – озон затрудняет дыхание. Чрезмерная концентрация озона ведет к раздражению дыхательных путей, наносит вред легким. Если где-нибудь будет перейден порог 240 микрограмм на кубометр воздуха, то это скажется на здоровье всех проживающих в такой зоне, считает эксперт по погоде Уте Дауэрт. По ее прогнозам, содержание озона будет продолжать расти. Бороться против этого трудно, и вводимые то тут, то там временные запреты на пользование личным автотранспортом без катализаторов или рекомендации по ограничению скорости не дают серьезного эффекта. Так что остается приноравливаться. Вот несколько реакций. Все как в прекрасной Италии, но моря не хватает. Пожилой мужчина. 30 градусов я переношу нормально, но больше уже тяжело. Немецкое телевидение показало в эти дни репортаж о хоккейных клубах, которые по плану начали подготовку к сезону. В ледовых дворцах прохладно, но тренироваться в тяжелой амуниции все же нелегко, говорит хоккеист из команды Манхайма. Мы охотно бы сейчас лежали бы у бассейна или у моря, но должны истязать себя здесь. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Алексей Еременко на сайте globalrus.ru в своей статье «Право выпить и другие свободы» обращает внимание на успехи в деятельности общественной палаты в последнее время. Главный из них, по мнению автора, привлечение внимания общественности к тому, что действия правительства, направленные на ликвидацию черного рынка алкогольной продукции, привели к коллапсу рынка легального.
Общественная палата до самого недавнего времени оставалась анекдотической конторой. Еще каких-то пару месяцев назад тот же самый Велихов носился с запретом УЕ, словно это законопроект года. Хотя такой ход, по сути, абсолютно верный. Логично, чтобы страна считала деньги в своей валюте, был вполне ничтожным и никакого пиара не требовал. Тихо подписали указ, и дело с концом нашли, чем гордиться. Однако постепенно члены ОП замелькали в самых серьезных гражданских акциях последнего времени. Адвокат Кучерена вступался за Щербинского, того, правда, перехватила «Единая Россия». Потом был Байкал, потом Южная Бутова, которая стала триумфальным бенефисом ОП. Если бы не палата, жильцов уже 10 раз бы спровадили, куда префект велел. Сейчас цель выбрана вообще идеальная. Из всех текущих проблем, которые государство создало своим гражданам, долгосрочная отдельная тема, неожиданный сухой закон, несомненно, останется самой животрепещущей.
Создается впечатление, что общественная палата не то уяснила, зачем ее создавали, не то перестала, наконец, бояться прямых общественных дел, констатирует Алексей Еременко в своей статье.
Сейчас ОП действительно стала источником гражданской активности. Она фиксирует то, что заботит жителей страны, и фокусирует на этих вещах внимание власти и средств массовой информации. Что на самом деле является очень серьезным достижением, ведь людей, в принципе, интересуют прежде всего вопросы, имеющие отношение к их реальной жизни. В политических хитросплетениях мало кто хочет разбираться. В России, однако, сложилась парадоксальная ситуация, когда темы, по идее, затрагивающие всех и каждого, традиционно остаются где-то на задворках и целенаправленного внимания общества никогда не получают. Если ОПЭ сломает эту традицию, она сможет похвастаться реальными достижениями, вне зависимости от того, что за ним стояло – пиар Кучерены с Велиховым или надвигающиеся выборы.
В Западной Европе гражданское общество строилось снизу. Означают ли последние успехи в деятельности общественной палаты, что в России гражданское общество с помощью такой палаты может быть построено сверху? Вот как Алексей Еременко отвечает на этот вопрос.
Знаете, здесь, наверное, ключевое слово «может». То есть оно действительно может. Я сам был несколько удивлен, но действительно, мне кажется, последние события доказывают, что такую возможность все-таки можно рассматривать, несмотря на то, что западный опыт совсем другой. Но насколько она будет реализована, как бы насколько это оправданная надежда, это, конечно, можно будет судить еще не скоро, дай бог, если через пару лет. Мне кажется, сама Палатова действительно впервые начала понимать, что у нее эта задача может быть, и впервые начала задумываться над тем, в чем она может состоять. Тоже, насколько это будет успешно, как бы сейчас у них достаточно, может быть, и несложные задачи они решают, хотя все равно важные. Насколько это будет успешно, я вот прогнозировать бы не стал, но на данный момент, мне кажется, что она вполне выполняет свою задачу, формально заявленную, может быть, так вот, по последним нескольким случаям. Хотя, опять же, это только самое-самое начало пути.
Алексей Еременко, «Право выпить и другие свободы», сайт globalrus.ru. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные перестрелки с боевиками «Хизбаллах» в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1300 россиян и граждан СНГ. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встретился с лидером партии регионов Виктором Януковичем. ФИФА вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, оскорбивший Зидана, заплатит штраф в 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югандснефтегаз». Глава «ЮКОС» также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Югандснефтегаза». Международный валютный фонд призывает Центральный банк России с большей осторожностью подходить к рефинансированию коммерческих банков под залог корпоративных ценных бумаг, говорится в докладе миссии МВФ, побывавшей недавно в Москве. Кроме того, эксперты фонда указывают на опасность увеличения объемов потребительского, а также ипотечного кредитования и роста доли в них просроченных кредитов. Эти опасения разделяют и многие независимые эксперты, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
Между тем, правительство России рассчитывает на значительное увеличение объемов ипотечного кредитования в стране. Как сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, по планам сумма кредитов, выданных населению на покупку жилья, к 2010 году должна увеличиться до 415 миллиардов рублей со 100 миллиардов в году нынешнем. Также, по его словам, власти намерены добиваться и снижения стоимости выдаваемых ипотечных кредитов.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Хотел бы подчеркнуть, что, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
Задолженность по заработной плате в России в июне сократилась на 5,5% по сравнению с маем и составила 5 миллиардов 435 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 94% этой просроченной задолженности приходится на долю предприятий и организаций, несмотря на то, что за месяц ее объем сократился более чем на 7%. Вместе с тем, задолженность бюджета всех уровней в июне выросла примерно на 30,5% до 338 миллионов рублей. Объединенная авиастроительная корпорация начнет свою работу в России в 2007 году, сообщил сегодня представитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолий Телегин. Корпорация, в которую, по планам властей, будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
80% сельхозпроизводителей России на сегодня уже приняли участие в сельскохозяйственной переписи, которая проходит в стране с 1 по 25 июля. Об этом сообщил представитель Федеральной службы статистики Александр Базаров. В целом, по планам, перепись должна охватить более 36 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых производством в агропромышленном секторе. Последний раз общенациональная сельскохозяйственная перепись в России проводилась в 1920 году. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, который был подписан в феврале нынешнего года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. Сейчас там собирают легковые автомобили Hyundai. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. «Электрические сети Армении» были созданы в мае 2002 года путем объединения 4 региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компаний составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 26,97. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33,98. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока из Литвы на этот раз. Власти Вильнюса собираются поставить памятник знаменитому врачу Цемаху Шабаду. Шабад, посвятивший всю жизнь лечению детей и бедняков, был знаком с Корнеем Чуковским. Именно он стал, по утверждению самого писателя, прототипом доктора Айболита. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Инициатором установки в Вильнюсе у дома, где он родился, памятника Цемаху Шабаду выступил фонд литваков. Литваками называют себя литовские евреи. По мнению представителей фонда, история доктора Шабада, профессиональные человеческие качества которого так восхищали его современников, незаслуженно забыта. До Второй мировой войны одна из вильнюсских улочек носила имя Шабада, но до наших дней сохранился лишь его памятный бюст. Он находится в Государственном еврейском музее имени Вильнюсского Гаона, рассказывает сотрудник музея Далия Эпштейнайте.
Цемах Шабад давно занимает место в ряду знаменитых вильнюсцев. Популярность он снискал не только талантом врача, не только заслугами в области еврейской культуры, но и любовью к людям. Это он основал общество здравоохранения евреев, которое существует по сей день. Он стоял у истоков еврейского научного института. Он заботился о здоровье детей и устраивал для них оздоровительные лагеря. Восхитительно его внимание к собратьям по профессии. Он охотно писал в прессе о литовских врачах начала 20 века. Среди них были колоритные фигуры. Доктор был знаменит и всеми любим уже при жизни. В Берлине, встретив приезжего из Вильнюса, задавали вопрос: «Как там у вас поживает доктор Шабад?» Забегая вперед, замечу, что в тяжелые годы гитлеровской оккупации в еврейском гетто не было вспышек инфекционных заболеваний. Строжайше соблюдались правила гигиены, читались лекции на медицинские темы. Чистоплотность была требованием, которое неукоснительно соблюдалось. Это была основа выживания. Это было завещание доктора Шабада. Говорят, будто Цемах Шабад вдохновил Корнея Чуковского сочинить его знаменитую сказку о докторе Айболите. Он мог также подвигнуть автора написать и не менее знаменитого «Мойдодыра». Недаром Шабад столько внимания уделял вопросам гигиены и чистоты, а нравственная его чистота была беспримерна.
Далее Эпштейнайте. Когда Цемах Шабад умер, холодным январским днем 1935 года весь Вильнюс вышел проститься с любимым доктором. Магазины и учреждения были закрыты, а главные улицы запружены народом. Похоронен он был на местном еврейском кладбище. Прижизненную всеобщую любовь и уважение к Шабаду не мог не заметить бывавший у доктора Корней Чуковский. Знаток истории жизни вильнюсских евреев Генрих Аграновский считает Шабада реальным прототипом доктора Айболита. Некоторые литературоведы утверждают, однако, будто Чуковский в 1929 году списал своего Айболита с доктора Дулитла, персонажа, созданного еще в 1920 году английским писателем Хью Лофтингом.
Первоисточником является известный альбом Лейзера Рана, двухтомный. Там есть страничка, посвященная Шабаду, в которой помещена статья Чуковского. Он рассказывает, что дважды приезжал в Вильнюс еще до Первой мировой войны, оба раза останавливался у Шабада и обратил внимание на его доброту по отношению к простым людям. И часто приходили дети, которых он поил молоком, и дети приносили из зверюшек, которых он тоже подлечивал. Вот это и послужило для Чуковского основой создания сказки.
Среди потомков Цемаха Шабада, у которого было два сына и дочь, немало ярких личностей, живущих сейчас в разных странах, продолжает Генрих Аграновский.
Дочка вышла замуж за Макса Вайнрайха, который руководил еврейским научным институтом. У них было двое детей. Один из них, Урель Шабад, был выдающимся американским филологом, а другой сын, Габриэль, журналист.
Ночные вызовы для доктора, даже на склоне его лет, были обычными. Он никогда не отказывался. Напротив, если транспорт запаздывал, сам в плохую погоду мог пешком отправиться к больному ребенку через весь Вильнюс. Если видел, что семья живет очень скромно, не брал денег за визит. Рассказывают, что в Русском музее хранилась, пропавшая потом во время войны, скульптура «Доктор», посвященная именно Шабаду. Ее автор – известный скульптор Гинзбург, детство которого прошло в Вильнюсе. А новый памятник Цемаху Шабаду, его автор – литовский мастер Ромас Квинтас, будет представлять собой композицию из двух фигур – «Доктор». Доктор в старомодной шляпе, чуть наклонившись, внимательно слушает, что ему говорит маленький мальчик. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Старая вильнюсская история завершила информационные часы нашей программы. Через час мой коллега Андрей Шарый будет подводить итоги сегодняшнего дня в последнем на сегодня выпуске программы. Андрей рядом со мной в студии сейчас. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Израильские войска разбомбили подземные бункеры руководителей движения «Хизбаллах». Участники этого исламского радикального движения утверждают, что ни один из руководителей не пострадал, и неверное утверждение о том, что военная мощь «Хизбаллах» сломлена. Что думают эксперты «Свободы»? Международные организации обвиняют туркменские власти в применении психотропных веществ против оппозиционных журналистов. Почему Туркменистан остается территорией полного запрета свободы слова? А в открытии программы рассказ о драматичной ситуации на российском алкогольном рынке. Как так сложилось и по каким причинам на каждую бутылку алкоголя не хватает хотя бы одной акцизной марки? Поговорим и об этом. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова президент Института энергетической политики Владимир Милов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева, Наталья Пахомова. Всего доброго.
«Хизбаллаха» оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. «Эти мальчики и девочки не запчасти», — сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.